Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 968-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к евреям, и мы с вами читаем раздел послания к евреям, это 9 глава, в котором акцент сделан на жертве Иисуса Христа, более чем на его личности. Однако в то же время, читая этот раздел, мы снова и снова видим высшую власть Иисуса Христа как Сына Божия, высшую власть Иисуса Христа как Бога. И вот это очень важно увидеть, это очень важно заметить. Пока вы не сможете распознать, кто он и какова его власть, вы не сможете также подчиниться его замыслу спасения. Вы будете дальше играть в церковь и продолжать свои монотонные ритуалы. К сожалению, очень многие люди и сегодня вот так и живут, и им вроде бы даже это нравится, хотя иногда люди задумываются, а я это зачем делаю? Зачем вот эта моя церковная или околоцерковная беготня? Не знаю зачем, знаю почему. Мы недооцениваем Иисуса Христа. Мы забываем о том, что Иисус значит для нас. Я бы сегодня хотел еще раз вернуться к тому, что уже читали в прошлый раз. Я опять вдруг понял, что мы, не договорили, что какие-то вещи остались неозвученными, и опять хочется на некоторые моменты, на некоторые грани обратить внимание. Итак, 9 глава послания к евреям, 6 стих. Я его прочитаю. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». И я напомню о том, что богослужение – это слово, которое может переводиться как «поклонение». Священники входят для того, чтобы поклоняться Богу. Я хочу обратить внимание на слово, которое ускользнуло от нас в прошлый раз. Да, мы об этом стихе уже говорили, мы обращали внимание вот на эту ступенчатость подходов. Но я обращу ваше внимание на слово «всегда». Это слово может переводиться и как «снова и снова». Снова и снова священники входили в это святилище. Снова и снова они входили в скинию. Это продолжалось и это повторялось изо дня в день. Я полагаю, что кому-то из священников это стало казаться очень монотонным. Возможно, они даже признавались друг другу, что уже устали от этого. И это должно было повторяться по одной простой причине. Дело в том, что жертвы, даже повседневные жертвы или ежегодные жертвы, не могли решить проблему греха раз и навсегда. Для решения проблемы нужно было нечто принципиально иное. И дальше мы с вами видим, что Христос вошел однажды в святое святых, и больше ему было входить не нужно. Вот видите это противопоставление. Священники, которые входили снова и снова, они входили каждый день, или каждый год, это зависело от жертв. Да? Вот Йом-Кипур – это была жертва, которая приносилась каждый год. Но опять это повтор, это вот снова и снова. Иисус Христос вошел однажды. Ему было достаточно войти туда один раз. Дальше мы с вами в прошлых наших встречах говорили очень подробно, но я хочу теперь обратить внимание на 9 главу стихи 11 и 12. Давайте прочитаем. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Вот вам однажды и вечное. Он один раз вошел и вечное искупление приобрел. Акцент опять тот же самый. на противопоставление между однократным и многократным. Священник делает это многократно. Иисус вошел однажды. Он вошел в небесную скинию единожды, при том, что первосвященники входили в земную скинию много и много раз. И дальше говорится о том, что своим единственным входом в небесную скинию Иисус приобрел вечное спасение. Ну а священники входили снова и снова, и они получали лишь временный результат. Иногда почему-то говорят, что священники входили, и все было зря. Нет, не зря. Дело в том, что на основании вот этой пролитой крови, на основании этих жертв, в частности, если мы говорим про день Йом-Кипур, Бог принимал израильский народ на протяжении еще одного года. Ну и, естественно, не только на основании этих жертв, а также на основании их упования на Иисуса Христа. Вот они приносили жертву сейчас, и они уповали на Иисуса Христа, который придет в будущем. Так что кровь жертвенных животных, по сути, не могла снять грех. Она только покрывала его на время. И эти жертвы указывали на грядущий приход Иисуса Христа. И это мы еще увидим в наших следующих встречах, когда будем продолжать читать послание к евреям. Ну и дальше мы подходим к упоминанию жертвенной телицы. Мы с вами об этом уже читали в книге «Чисел», и мы об этом тоже говорили в связи с посланием к евреям, но все-таки, как мне кажется, здесь тоже осталась недосказанность. Давайте прочитаем еще раз. Во-первых, послание к евреям, 9 главу, 13 и 14 стихи. И готовьтесь, пожалуйста, к тому, что мы все-таки тоже будем читать и книгу «Чисел», 19 глава. Она у нас уже была, мы уже об этом беседовали. Но я думаю, все-таки, поскольку это было давно, есть смысл сегодня вернуться к ней снова. Итак, послание к евреям, 9, 13, 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче, или на современном русском языке, насколько больше, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Давайте разбираться, потому что здесь очень много происходит. Пожалуй, сначала сделаю более широкое наблюдение. В Ветхом Завете была предписана совершенно конкретная система ритуалов. Эта система была незыблема, и эта система стала монотонной. Кстати, отвлекусь на минутку. Сегодня, к сожалению, поклонение во многих церквях тоже превращается в такой ритуал. Постоянно одно и то же. И, понимаете, если что-то постоянно повторять, появляется элемент монотонности. Нам тут как-то написали: «Смените, пожалуйста, музыку, которая звучит в начале каждого вашего выпуска. Уже надоело». Ну, нет, не сменим. Эта программа идет 5 лет. Ну вот, послушайте, пожалуйста. Хотя я сам понимаю, что это стало несколько монотонным, и некоторые из вас на это начинают уже жаловаться. Так вот, кровь тельцов и козлов не могла навеки решить проблему греха. Она была лишь временной. Да, она указывала на того, кому еще предстояло прийти в мир и взять на себя наказание за грехи мира. Однако она не могла приобрести вечное искупление. Вот эта монотонность, я думаю, также указывает и на силу греха, и на мерзкость, да, нет такого слова в словаре, но я его все-таки использую, на мерзкость греха. Ну а Христос ведь пошел на крест всего лишь один раз, и при этом он совершил вечное искупление. Таким образом, жертва Христа приобретает особый смысл, особый вес, особый авторитет. И все это напоминает нам, что жизнь Иисуса Христа никого не спасает. Мы об этом говорили, я просто напоминаю. Мы можем следовать его учениям и думать, что мы спасены. К сожалению, есть немало людей, которые примерно так и живут. Однако таким образом никто до сих пор не спасся и никогда не спасется. Спасает нас исключительно его смерть. Но что происходит с человеком, когда он уже пришел ко Христу? Когда он уже стал христианином? И когда в жизни перед ним снова искушение, когда в жизни ему нужно снова бороться с грехом. В Ветхом Завете была очень интересная жертва. Это жертва рыжей телицы. И вот эта жертва в ее ветхозаветном контексте указывала на очищение тела. Это не какой-то большой грех. Это жертва, которая приносилась для того, чтобы показать, что вся жизнь человека посвящена Богу. Мы с вами читали в 11 стихе, что только кровь Иисуса Христа очищает совесть от мертвых дел, чтобы служить или поклоняться живому Богу. И это очень важно увидеть. А давайте теперь с вами обратимся к книге «Чисел», 19 глава, и мы прочитаем с вами об этой рыжей телице. У нее есть особый смысл, у нее есть особая роль. И как раз вот этот образ, интересно, что он используется здесь, потому что это про жизнь человека уже после обращения, это про жизнь человека уже после покаяния. Ну, давайте с Ветхого Завета все-таки начнем. 19 глава книги «Чисел». Давайте начнем со 2 стиха. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут себе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка». Давайте здесь прямо остановимся. Обратите внимание, что это даже не теленок, а именно телица. Теленок – это уже слабое животное само по себе. Телица – самое слабое из домашнего скота, что можно было себе представить. То есть слабее уже некуда. Это символ нашего осквернения. Это символ нашей слабости. Потому что осквернение наше как раз и происходит из нашей слабости. В грехе мы слабы. Но Иисус Христос занял ваше место. И он был распят именно в слабости. Смотрите, Иисус полностью Бог, но став также полностью человеком, хотя и без греха, он взял на себя нашу с вами слабость. Он мог призвать легионы ангелов. Он это не сделал. Он стал как та телица. У Христа не было сил и до того, как он пришел на крест. Это не только то, что происходит на кресте, это и то, что происходит до креста. Но, например, у него не было сил нести свой крест. Он познал физически, во плоти своей, мою и вашу слабость. Дальше мы с вами читали о том, что это должна быть рыжая или в других переводах красная телица. Да, слова «рыжий» и «красный» – это во многом синонимы. Цвета действительно похожи друг на друга. И более того, эта телица должна быть без пятна и порока. Я полагаю, что это указывает на то, что Христос стал грехом за нас. Не в теоретическом, а в самом что ни на есть практическом смысле. Он реально стал грехом за нас с вами. Вы спросите, а почему я решил, что красный цвет – это цвет греха? А помните, что сказал, например, пророк Исаия? Давайте прочитаем, например, первую главу, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, – говорит Господь, – если будут грехи ваши, как багряное, – вот вам это красное, багряное, – как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот вам и красное, и багряное, и обещание Божие убелить наш грех». Кроме того, рыжая телица должна была быть без порока. То есть она должна была быть отделена от греха. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос свят, непорочен. Он также отделен от греха. Когда мы читаем о том, что рыжая телица свободна от пороков, это как раз и указывает, вот, ну, скажем так, если переносить это на современность или если мыслить об этом богословски, то вот телица, у которой нет греха, у которой нет порока. Естественно, настолько, насколько это для телицы возможно. Кроме того, на этой телице никогда не должно было быть ярма. Она никогда не ходила под ярмом. И это тоже важная история, это тоже важное наблюдение. Хотя Христос стал грехом за нас, Он никогда не был в оковах греха. Он не был обременен грехом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся здесь к книге чисел, 19 глава, 3 стих. «И отдайте ее Елеазару, священнику, и выведите ее вон из стана, и заколет ее при нем». Что же получается? Эту телицу должны были вывести из стана в поле, на место чистое, и заколоть ее там. Я думаю, что вы помните, что Иисус был распят именно за станом, за пределами города. Это вот место чистое, где был заклан Агнец Божий. Это также картина нашего Господа Иисуса Христа. И вот первосвященник должен был также окропить 7 раз ее кровью по передней стороне скинии собрания. Давайте продолжим читать. Числа, 19 глава, 4 стих. «И пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз». 7 – это число полноты, число исполненности. Это действие указывает на совершенство. И эта жертва решает проблему греха в жизни верующего человека. И мы видим дальше, что труп телицы необходимо сжечь перед первосвященником. И мы помним, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте, чтобы не быть голословными, все-таки 19 главу книги чисел, 5 стих я прочитаю. «И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут». Христос добровольно пошел на смерть. Это не просто так получилось. Это не просто так стало. Он добровольно сделал этот выбор. Ну, а мы с вами, возможно, даже не задумываемся о той скорби, которая была в небесах, когда умер Христос, когда пошел на крест Агнец Божий. Но и это еще не все. В книге чисел мы также узнаем, что священник должен был взять кедровое дерево и иссопа. И все это нужно было принести вместе с жертвой телицы. И мне кажется, что это не случайно. Дело в том, что кедр и иссоп в сознании израильтянина находились очень далеко друг от друга. Это в мире деревьев, как если бы мы сказали с географической точки зрения, север и юг. Это вот то, что действительно отстоит друг от друга далеко. Хотите пример? Пожалуйста. Первая книга Царств, 4 глава, 33 стих. Это про Соломона. «И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены». То есть он говорил о величественных деревьях, кедр, до иссопа, который растет из любой стены. Это губка такая. То есть от большого или от великого до мелкого, от великого до повседневного. Так что перед нами здесь как бы целая сфера знаний или целая сфера деятельности. Соломон хорошо знал разные деревья. Я считаю, что Иисус Христос не просто избавил вас и меня, но мы с вами живем в мире, который находится под проклятием греха. И Иисус искупил весь этот мир, от кедра до иссопа. Да, сегодня весь этот мир стонет от боли, но ему предстоит быть искупленным, и грех будет удален. Мы с вами, читая послание к евреям, еще скоро увидим, что и небеса тоже будут очищены. Вы когда-нибудь думали о том, что грех изначально ведь тоже зародился в небесах? Да, конечно. Потому что где же согрешил Люцифер? Где он устроил свой мятеж против Бога? Так что жертва Иисуса Христа оказалась полной. Это было именно то, что было необходимо. И дело искупления завершено. Оно охватывает все Божие творение, затронутое грехом, всю природу, все, что есть. Дальше. Пепел этой телицы брали и смешивали с водой. Думаю, что это указывает на Божие Слово. И таким образом через Божие Слово открывался и открывается грех в жизни верующего человека. Так что перед нами очень важная мысль. Посмотрите, жертва Иисуса Христа была направлена вперед, к вашему и моему искуплению. Но также она была направлена и назад. Она указывала на грехи людей ветхозаветных времен. Эти люди были спасены жертвой Иисуса Христа. Например, Авраам был спасен по вере. Как же это произошло? Просто потому, что он приносил в жертву ягнят? Нет, конечно, не просто так. Ягнята эти указывали на Христа. Так что жертва Христа указывает и вперед, и назад. И вот в послании к евреям мы также читаем об очищении совести. Понимаете, мы с вами упускаем нечто важное. Пока мы не придем к этой замечательной жертве Иисуса Христа, пока мы не признаем Его власть и тот факт, что Он простил нам грехи, и пока мы не научимся с верой уповать на Него, пока это не произойдет, пока мы не обретем чистую совесть, эта совесть не будет восприимчивой к Евангелию, эта совесть не будет восприимчивой к Слову Божьему. Как обрести эту совесть? Позволить Ему нас очистить. Просто прийти к Нему и с упованием обратиться к Нему, как к нашему Спасителю. Не пытайтесь просто сказать: «Господи, я хочу понимать Евангелие». Скажите сначала Господу: «Боже, спасибо Тебе за то, что Ты меня простил». Кстати, да, вы понимаете, что вы уже прощены? Помню историю про одного мальчика, который очень сильно обидел своего отца и пришел к нему, говорит: «Пап, прости». Папа говорит: «Да, сын, я тебя прощаю». Но мальчика что-то беспокоило. И он снова и снова приходил и снова просил прощения у отца за ту же старую обиду. Отец говорит: «Я тебя прощаю». В конце концов, после того, как мальчик пришел к нему пятый раз, отец сказал: «Сколько же мне раз тебе повторять, что я тебя уже простил?» Вот так же порой бывает и в христианском мире. Есть люди, которые снова и снова сомневаются, что они спасены. И Бог говорит: «Я уже простил тебя. Если ты доверяешь моему сыну, то твои грехи уже прощены. Только доверься Христу». И в послании к евреям мы также читаем, что Он очищает нашу совесть от мертвых дел. Мертвые дела – это дела, которые мы совершаем, чтобы заслужить спасение. Помните, мы мертвы в наших грехах и преступлениях, и мертвый человек не может делать ничего, кроме мертвых дел. Я, правда, не знаю, что это такое – мертвые дела. Возможно, это просто гнить. Так что все, что мы можем делать ради спасения, это и есть мертвое дело. Христос сделал все, что действительно требовалось. Помните, добрые дела никогда не бывают причиной спасения. Однако они неизменно являются результатом спасения. И наша совесть нуждается в очищении, чтобы служить живому Богу. И опять то же слово – служить или поклоняться. Если мы входим в подлинное поклонение, то Христос становится для нас высшим авторитетом, и мы веруем в Него. И знаете, что будет дальше? Мы начнем служить Ему, трудиться для Него. Мы будем трудиться из любви к единственному Сыну Божьему. Христос стал ходатаем Нового Завета за вас и за меня. И мы также читали о завещании, и это завещание было исполнено через смерть Христа, через Его кровь, пролитую за нас. Его смерть покрывает и ветхозаветные грехи тоже. И никто не может обрести спасение, кроме как через смерть Иисуса Христа, через Его пролитую кровь. И мы видели раздел послания к евреям, где кровь Иисуса Христа упоминается 6 раз в нескольких стихах, с 18 по 22. У нас осталось очень мало времени, поэтому давайте сразу прочитаем 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами». Я прочитаю дальше. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Давайте пока здесь остановимся. Естественно, в небесах не проливалась кровь жертвенных животных. Но кровь Иисуса Христа действительно в небесах. И ничего грубого в этом нет. То, что мы видим на земле, это лишь тень. Ну а реальность там, в небесах. Я продолжу читать 25 стих. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужою кровью». Понимаете, он пришел под законом, и он пришел в конце эры закона, чтобы установить собою новую эру, новый век. Читаем дальше. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Человеку положено однажды умереть. Кстати, слава Богу, не всем положено однажды умереть. Некоторые люди не увидят смерти, потому что еще при их физической жизни придет Иисус Христос. Если честно, я бы очень и очень хотел этого дождаться. Я бы очень и очень хотел дожить до Его пришествия. Доживу ли я? Ой, не уверен. Совсем не уверен. Но очень хочется, чтобы Он призвал меня к себе прямо из этой жизни. И порой хочется сказать: «Доколе, Господи, доколе?» Это и мой вопрос тоже. И я жду возвращения Иисуса Христа. Но вот какая важная вещь. В следующий раз Он придет уже не для того, чтобы умереть за грех. Он придет с совершенно другой целью. Продолжим завтра. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.